Здравствуйте. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Динара Седикова. И вот темы, которым будет посвящена наша сегодняшняя программа. Захват московской школы. На старшеклассника заведено уголовное дело. В Краснодаре эколог Евгений Витишко арестован по подозрению в краже. Олимпиада в Сочи. Правозащитные итоги предолимпийской подготовки. Ситуация на Украине. Оппозиция предлагает варианты выхода из кризиса. Интервью бывшего ректора Российской экономической школы Сергея Гуриева. Радио «Свобода». Эти темы и многое другое в программе «Время свободы» в ближайшие 55 минут. По данным Министерства внутренних дел России, захватившие в заложники учеников 263-й московской школы старшеклассник этой же школы Сергей Гордеев. Мотивом преступления, по некоторым данным, стал конфликт с учителем биологии. В результате стрельбы, открытой преступником, погибли полицейский и педагог, один сотрудник полиции ранен. Сообщается, что Гордеев сам отпустил взятых в заложники десятиклассников. Уголовное дело возбуждено по трем статьям: захват заложников, убийство и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Моя коллега Любовь Чижова рядом со мной в студии расскажет подробности. Любовь.
Добрый день. Драма в школе 263 Московского района Отрадное разыгралась около полудня. Старшеклассник Сергей Гордеев вошел в учебное заведение под угрозой оружия, а у него с собой было две винтовки, заставил охранника, дежурившего при входе, провести его в кабинет биологии на первом этаже, где взял в заложники 24 десятиклассника и застрелил учителя. Сообщается, что погибший 37-летний учитель, вот тут расхождение то ли биологии, то ли географии, Андрей Кириллов, у которого якобы был конфликт с этим учеником, педагог хотел лишить его золотой медали. Охранник успел вызвать полицию с помощью тревожной кнопки. Когда прибыла полиция, школьник обстрелял наряд из окна класса. Один из полицейских получил ранение и позднее умер. Это 40-летний старший сержант Сергей Бушуев, сообщает МВД. К школе подтянулось подкрепление, но молодой человек вновь открыл огонь и ранил еще одного сотрудника полиции. Вот что сообщил об операции МВД официальный представитель ведомства Андрей Пилипчук.
Он нейтрализован в настоящее время, задержан, установлена его личность, информация, к сожалению, очень быстро менялась, операция прошла очень быстро. Им оказался ученик этой же школы, ученик старших классов. Именно он стрелял в наших полицейских, и он убил сотрудника полиции, ранил еще одного сотрудника полиции, также убил учителя этой 263-й школы. В настоящее время он задержан, с ним отработали уже полицейские, и он передан следователям для дальнейшей работы. В настоящее время с ним сейчас проводится работа, и мы пока считаем, что преждевременно говорить эту информацию. Как только об этом станет известно, ну, когда будет возможность об этом сказать, мы скажем обязательно. Еще хотелось бы отметить, что никто из учеников, захваченных этим человеком, не пострадал. Они все живы, здоровы и освобождены. В настоящее время их эвакуировали, с ними также проводится работа, и сейчас подключаются и местные власти к этой работе, и психологи, и скорая помощь там, и так далее. Но, в принципе, все живы, здоровы. И это главный успех этой операции.
До прибытия полиции учителя заперлись в классах и никого не выпускали по требованию полиции, сообщила пресс-секретарь школы Равиля Шарафетдинова журналистам. После того, как преступник сам отпустил заложников, детей вывели из школы и повели в сторону муниципалитета. Здание школы оцепили сотрудники полиции. К школе прибыли несколько машин скорой помощи, более чем 15, вертолет МЧС, спасатели с бронещитом для защиты от взрыва, а также машина Следственного комитета. Никаких требований захвативший учеников молодой человек не выдвигал, но вот все больше и больше подробностей этого дела появляется. И о психологическом портрете Сергея Гордеева, который совершил сегодня убийство двух человек и брал в заложники десятиклассников школы номер 263, я побеседовала с психиатром-криминалистом Михаилом Виноградовым.
Сергей Гордеев – человек, доведенный до отчаяния. Сергей Гордеев относится к так называемым психостеникам, тонким душой ранимым, обижаемым, стремящимся к цели, стремящимся к достижению наивысших, скажем, удач в своей жизни, но он тихий, он впечатлительный, он ранимый. И для него любое препятствие на пути – это прежде всего обида. Он подвергался каким-то обидам из стороны школьников. Он подвергался и несправедливо, я так полагаю, со стороны учителя тоже по прессингу. И такие люди склонны к самым неожиданным и трагическим поступкам. Впервые такой случай был описан лет 150 тому назад, когда в немецкой деревне, называется случай Вагнера, и во всех учебниках по психиатрии изложен, когда тихий скромный крестьянин взял ружье и расстрелял полдеревни. Среди них обидчиков было 1-2, а он действительно расстрелял полдеревни. Над ним смеялись, над ним подшучивали, над ним издевались. Я думаю, что вот в данном случае Сергей Гордеев вынашивал, копил обиду, и это называется то, что произошло, накопительный аффект. У него скопилась обида и вылилась в такие вот страшные трагические действия.
Выявлять таких людей на ранней стадии как-то возможно или нет?
Для обывателей это очень трудно, а школа была обязана это все видеть и предвидеть. И более того, школа была обязана взять его под опеку. В школе должны быть психологи социальные, общие, завуч в воспитательной работе, классный руководитель. Все они должны были видеть, что мальчик ранимый, обидчивый, стремящийся к цели. И вдруг, цель-то золотая медаль, на пути кто-то встает. Почему? Что этот учитель так уж ценил свой предмет? Не знаю. Отец с матерью могли не понимать, если они не педагоги по образованию. Школа обязана была это видеть.
А Сергея Гордеева, который сегодня брал заложников в 263-й московской школе и застрелил двух человек, мы говорили с психиатром-криминалистом Михаилом Виноградовым. Гордеева, который захватил заложники учеников школы, и уговорил сдаться его отец, который вел с ним переговоры вместе с сотрудниками правоохранительных органов. Об этом тоже сегодня сообщают высокопоставленные полицейские. Отца убедили переговорить с сыном, тот позвонил ему по телефону, переговоры длились 15 минут, после этого отец, надев бронежилет, вошел в захваченный класс. Разговор в классе длился еще 30 минут, затем подросток стал отпускать заложников. После того, как они остались вдвоем, спецназ подготовился к штурму и задержал юношу, сказали в полиции. Мэр Москвы Сергей Собянин потребовал проверить безопасность во всех московских школах и принять дополнительные меры по ее усилению. Глава города заметил, что уже созданы системы видеонаблюдения, Москва финансирует охрану, тем не менее, видимо, этих мер недостаточно, сказал столичный градоначальник. В школе номер 263, где старшеклассник застрелил учителя и взял в заложники учеников, по словам Собянина, проведут служебное расследование. Принять дополнительные меры также пообещали в Министерстве образования и науки. Наша обязанность сделать так, чтобы безопасность была абсолютной, сказал глава ведомства Дмитрий Ливанов. В школе 263, как сообщают СМИ, стоял турникет для входа по карточкам. Однако некоторое время назад карточки поменяли, новые ученикам еще не дали, и турникет не работал. Динара.
Спасибо, Любовь. Корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова. Вы слушаете программу «Время свободы». Встреча Олимпийского огня в Краснодарском крае совпала с репрессиями в отношении местных гражданских активистов. По подозрению в краже задержан известный эколог Евгений Витишко. Днем ранее 10 суток ареста получила активистка левого движения. Ряд правозащитников и политиков сегодня вызван в полицию для дачи объяснений. С подробностями из Краснодара наш корреспондент Евгений Титов.
Эколог Евгений Витишко задержан около 11 утра в Туапсе. До этого он посетил районную уголовно-исполнительную инспекцию. Витишко выходил из здания инспекции, когда к нему подошли полицейские, рассказывает адвокат эколога Александр Попков.
Его остановили сотрудники полиции, сказали, что задерживают его в связи с подозрением в совершении некой кражи и просят проехать с ними в отделение для дачи объяснений. Ну, он, я так понял, в ВВД Туапсе доставлен.
В ВВД Туапсе факт задержания подтвердили, однако причину пояснить отказались. Сейчас Витишко ограничен в телефонных переговорах. ему позволили пообщаться буквально несколько секунд.
Пока не пойму, что происходит. Сейчас дам объяснение по каким-то кражам, произошедшим в выходные дни. Я думаю, на этом все закончится. Если не закончится, значит, что-то предъявят какие-то обвинения.
В 2012 году Евгений Витишко и его коллега Сурен Газарян были осуждены за порчу забора на так называемой даче губернатора Ткачева. Они получили условные сроки. Но недавно уголовно-исполнительная инспекция Туапсинского района попросила суд заменить условное наказание реальным. Официальная причина в том, что Витишко якобы самовольно выезжал за пределы Туапсе. Адвокат эколога Александр Попков рассказал, подобные ситуации с его подзащитным в последнее время происходят постоянно. Это выглядит как давление на Евгения Витишко в связи с его общественной деятельностью, считает адвокат Александр Попков.
Совершенно недавно была ситуация, когда в отношении него пытались там возбудить уголовное дело по мошенничеству, совершенному в 2005 году. Он последовательно критикует Олимпиаду на протяжении нескольких лет. Эти все попытки заставить его замолчать, они, конечно, имеют место.
Между тем, Евгений Витишко в крае не единственный критик Олимпиады. Его отношение к сочинским играм разделяет Дарья Полюдова, активистка левого движения из Новороссийска. 31 января Дарья провела в Новороссийске одиночный пикет, после которого была задержана. Судья Октябрьского районного суда Марина Схудобенова постановила арестовать активистку на 10 суток. Полюдовой вменены статьи «Мелкое хулиганство» и «Нарушение установленного порядка пикетирования». В знак протеста Дарья Полюдова объявила голодовку. Добавим также, что активист движения «Солидарность» Виктор Чириков сегодня вызван в полицию. Официальная причина в том, что он вел видеосъемку казака на одной из акций. А краснодарского молодежного активиста Александра Мандригелю срочно захотели видеть в Ростовской области по месту учебы. Между тем, «Олимпийский огонь» прибывает в Краснодар уже завтра. Евгений Титов для «Радио Свобода».
Бывший ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев, ученый с мировым именем, бежавший весной минувшего года из Москвы в Париж, скептически оценивает перспективы экономического роста России и экономическую стратегию российского правительства. Освобождение Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, по мнению Гуриева, не изменит отношения большого бизнеса и государства и не скажется на инвестиционном климате. Гуриев эмигрировал из России, потому что власти были крайне недовольны его участием в группе экспертов, признавших незаконным приговор бывшим совладельцам компании «Юкоса». У Гуриева, советника российского правительства, прошли обыски, его вызывали на допросы в Следственный комитет. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» в Лондоне Наталье Голицыной Сергей Гуриев говорит о причинах, побудивших его покинуть Россию, и комментирует актуальные российские экономические и политические проблемы.
Как вы воспринимаете свое нынешнее пребывание во Франции? Как постоянное место жительства или временное?
Я нашел постоянную работу и буду здесь работать профессором неопределенное время. То есть, скорее, как постоянное.
А скажите, что заставило вас покинуть Россию?
Я посчитал, что оставаться для меня слишком рискованно. В моем отношении проводятся, с моей точки зрения, незаконные и опасные для меня действия правоохранительными органами. И это может кончиться тем, что я потеряю свободу. Когда я увидел, что это может произойти в любой момент, я уехал.
А вы сейчас, вот глядя назад, вам не кажется, что вы переоценили этот риск? Насколько я помню, Путин говорил, что вам ничто не угрожает.
Эти риски можно оценивать по-разному, это все немножко меняется. Иногда, например, я получаю новости, которые говорят о том, что я переоценил этот риск. Иногда, наоборот, я получаю новости о том, что я недооценил этот риск. То, что говорит Путин, это на самом деле полезно, с одной стороны. С другой стороны, многие вещи, о которых он говорил, что они не произойдут, все равно произошли. И это имеет отношение в том числе и к делу ЮКОСа, когда он говорил о том, что государство не собирается банкротить ЮКОС, ЮКОС был обанкрочен. Ну и там по мелочам, что он считал, что не надо отменять выборы губернаторов, они были отменены. Ну, такие вещи бывают. По целому ряду причин я счел, что риски слишком высоки. Что бы произошло, если бы я остался, я не знаю. Но я вот не сразу уехал. Я ходил на допросы, я предоставлял бумаги по запросу Следственного комитета. Но в какой-то момент я понял, что следующая встреча может закончиться тем, что у меня уже не будет выбора, уехать или нет. И напомню, что сейчас, несмотря на то, что Лебедев и Ходорковский на свободе, дело ЮКОС на самом деле не закрыто.
Вы писали в статье, по-моему, в Forbes, что считаете, что освобождение Михаила Ходорковского – это признак слабости российской экономики. Поясните, пожалуйста.
Ну, это одно из объяснений того, что освобождение Ходорковского не привело, например, к росту фондового рынка, как многие, в том числе я, надеялись. Это означает, это не моя точка зрения, это одна из гипотез, которая согласуется с данными. Это означает, что некоторые инвесторы или многие инвесторы сочли, что российским властям чуждо милосердие, и они действуют, как они действуют, исходя из того, могут ли они позволить себе пренебрегать внешним мнением или нет. И вот сейчас ситуация в российской экономике ухудшилась, и, возможно, именно это подтолкнуло власти к таким действиям, инвесторы подумали, что ситуация на самом деле хуже, чем кажется. И с тех пор, как Ходорковского освободили, как вы видите, рубль потерял достаточно большую часть своей стоимости. А рубль – это одно из отражений уверенности инвесторов в конкурентоспособности российских товаров и привлекательности России.
Как вы считаете, почему Путин освободил Ходорковского спустя месяц и Лебедева? Многие, как вы знаете, были убеждены, что они сидят навсегда.
У меня есть гипотеза, что это связано с Сочи, что все-таки российские власти хотели наладить отношения со своими западными партнерами, чтобы все-таки Олимпиада состоялась и была праздником, а не местом выяснения отношений по поводу прав человека и политзаключенных.
Ну и удалось это российским властям?
Я думаю, да. Я думаю, что многие поводы для критики были устранены. И мне кажется, в этом смысле то, что выпустили Ходорковского, Лебедева, посирает некоторых узников Болотной площади. Это очень хороший отперед.
Как бы вы оценили состояние российской экономики сейчас?
Я думаю, что российская экономика исчерпала потенциал роста в рамках своей прежней модели, и нужны новые факторы роста, но новые факторы возможны только при изменении политических и правовых институтов. В России необходима борьба с коррупцией, политическая конкуренция, подотчетность власти, независимая судебная система. Это вещи, о которых все, включая сами власти, говорят достаточно давно. Но именно сейчас, когда кончились другие источники роста, стало понятно, что без улучшения этих самых институтов не будет продолжения экономического роста. То ситуация на самом деле подошла к тому пределу, когда заканчивается экономический рост, и скоро будут заканчиваться и деньги.
А насколько реалистичны обещания реформ, в частности, дальнейшей приватизации и пенсионной реформы, которые озвучил Путин в своей предвыборной декларации?
Все эти вещи можно реализовать, но на самом деле, к сожалению, пока они в большей степени не реализованы. И опять-таки, это не моя точка зрения, это то, что можно увидеть, глядя на цены на российские акции и на курс рубля, и на отток капитала.
А как бизнес-сообщество относится к политике Путина?
Ну вот именно те показатели, о которых я говорил, это и есть барометр отношений. На словах ни один бизнесмен не скажет, что он считает политику президента и правительства плохой, но с другой стороны, инвестировать в Россию хотят все меньше людей, судя по оттоку капитала, курсу российских акций, курсу рубля.
А вот по поводу курса рубля. Почему вдруг так стремительно снижается курс рубля? Запланированное на следующий год свободное плавание рубля, видимо, нереально в такой ситуации?
Я считаю, что свободное плавание – это вполне разумная политика. То, что курс рубля снижается, это действительно следствие нескольких факторов, включая мировые тенденции, переоценку инвесторами сравнительного потенциала развитых экономик и развивающихся с другой стороны. Но есть и специфические российские факторы, те факторы, о которых я говорил. Инвесторы разочарованы в политике правительства. Ток капитал продолжается. В будущем году вполне возможно снижение цен на нефть, связанное, например, с выходом Ирана и опережающим развитие сланцевой нефти. Все это может произойти, и инвесторы, конечно, с пессимизмом смотрят на перспективы российской экономики.
А насколько вот такая ситуация с курсом рубля, падением его, опасна для российской экономики?
Это не опасно, если не будет слишком резких движений, если курс рубля будет снижаться постепенно, это наоборот, как и в 98 году, приведет к восстановлению конкурентоспособности российских товаров, сделает российские предприятия более привлекательными. Но это снижение уровня жизни. Понимаете, это как градусник. Вы не можете сказать, что то, что температура повышается или понижается, это опасно. Опасными являются процессы, которые стоят за понижением или повышением температуры. Тот факт, что курс рубля снижается, это всего лишь отражение перспектив российской экономики, которые не являются блестящими, не потому что курс является свободным или нет, а потому что в России плохой инвестиционный климат, слишком велика роль бюрократии и госкорпораций.
А есть ли у Путина какой-то стратегический план по реформированию российской политической и экономической системы?
Если бы меня спросили 2 года назад, я бы сказал, вот этот план есть, он написан в газете, в статье в газете «Ведомости», «Нам нужна новая экономика», или в мае 2012 года в указе о долгосрочной государственной экономической политике. Но сегодня, судя по всему, этот план не реализуется. Есть ли какой-то другой план? Мне трудно сказать, возможно, он есть, но он пока остается в секрете.
Как вы полагаете, насколько обременительны для российской экономики 15 миллиардов долларов, обещанных Украине? И, конечно же, проведение Олимпиады, по данным, которые озвучил Путин, она стоит 214 миллиардов, но есть еще и подсчеты Немцова, значительно выше эта цифра.
Это большие суммы даже для российской экономики, но не смертельные. Конечно же, это не то, что может привести к кризису в российской экономике. Ну, конечно, жалко каждого доллара, конечно. 15 миллиардов долларов – это всего лишь 100 долларов на каждого российского гражданина. Жалко вам таких денег или нет для украинских собратьев? Это хороший вопрос. Тем более, надо понимать, что не все эти деньги будут потеряны. Будет потеряна только та часть, которую Украина не вернет. И, как правило, даже если Украина обанкротится, скорее всего, потери составят, может быть, 10-20% этой суммы. Так что это не очень большая сумма. И даже 50 миллиардов долларов, потраченные на Сочи, даже если большая часть из этих денег была разворована, ну, на остальные суммы были построены объекты инфраструктуры, которые все равно надо было бы строить. Некоторые, конечно, объекты не надо было строить в Сочи. В Сочи будет слишком много зимних спортивных объектов, но это, как вам сказать, это все равно в масштабе российской экономики не смертельная ошибка. Я думаю, что, конечно, лучше бы на эти деньги было бы повысить пенсию, провести правильную пенсионную реформу, не повышать налоги. Но говорить о том, что проведение Олимпиады в Сочи привело к стагнации российской экономики, я бы не стал. Стагнация привело к доминированию коррумпированной бюрократии государственных корпораций.
С бывшим ректором Российской экономической школы Сергеем Гуриевым беседовала наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына. На Украине парламентская оппозиция настаивает на том, чтобы Верховная Рада восстановила Конституцию 2004 года, которая предусматривает сокращение президентских полномочий и формирование коалиционного правительства. Оппозиция считает, что это единственный путь выхода из общественно-политического кризиса в государстве. И наш корреспондент Владимир Вахненко с подробностями. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Динара. В Верховной Раде в эти минуты продолжается заседание Согласительного Совета. Вот, выступая на этом заседании, один из лидеров оппозиции Арсений Яценюк заявил, что именно завтра, 4 февраля, парламент должен принять конституционный акт о возвращении Конституции 2004 года. Это, как подчеркивает оппозиция, позволит, во-первых, отменить диктаторские полномочия действующего президента, ну а во-вторых, сформировать коалиционное правительство. Пока же на Украине продолжается эскалация конфликта. С начала протестов, по данным оппозиции, по всей стране сожжены сотни машин активистов Евромайданов. И даже в последние дни продолжается преследование протестующих, много случаев исчезновения активистов. Полный план украинской оппозиции по урегулированию кризиса, кроме конституционной реформы, предполагает также прекращение насилия, освобождение заложников, сотен задержанных и арестованных на Украине участников протестных акций, объективное расследование фактов похищений, применения пыток и убийств активистов. И вот только после этого оппозиция считает, можно будет провести парламентские и президентские досрочные выборы. Ну, этот план оппозиционеры накануне обсуждали с западными партнерами в рамках конференции по безопасности в Мюнхене. И Яценюк, и лидер партии «Удар» Виталий Кличко призвали там западных политиков стать посредниками в вопросе урегулирования кризиса. А глава внешнеполитического ведомства Украины Леонид Кожара в Мюнхене заявил, что кроме представителей Запада к переговорам следует привлечь и представителей России. Вот что по этому поводу говорит эксперт Киевского института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.
Поскольку Украина имеет очень большой внешний долг, и абсолютное большинство этого долга – это Международный валютный фонд и условный Запад, Россия тоже является кредитором Украины, но не настолько много, намного меньше, я бы сказал, то договариваться Украине о реструктуризации долга нужно прежде всего с Западом, с тем кредитором, который больше всего заинтересован в возвращении долгов и в спасении ситуации. И поэтому, конечно же, без переговоров с Западом решить в том числе и внутреннюю вот эту вот политическую ситуацию в Украине будет невозможно. Но нынешняя власть прекрасно понимает, что при посредничестве Запада и при фактически обещании финансовой помощи со стороны Запада, украинская оппозиция имеет шансы прийти к власти вместо нынешней власти. Поэтому господин Кожара, прекрасно понимая эту ситуацию, пытается втянуть в эту договорную схему другого участника, Российскую Федерацию, чтобы опереться именно на позицию Путина в этой ситуации и не позволить оппозиции урегулировать вопрос так, как заявлено господином Яценюком. Думаю, что все равно, что бы Кожара ни говорил и как бы украинская власть не цеплялась за власть, нынешние руководители не цеплялись за власть, объективный ход истории, экономическая ситуация внутри страны и сам факт того, что экономическую помощь, макроэкономическую помощь могут предоставить только западные структуры, ситуация будет развиваться по сценарию, озвученному Яценюком, а не Кожарой.
Ну, следует сказать, что дискуссии о формате переговоров о власти и оппозиции сейчас продолжаются. И накануне, в конце минувшей недели, в Харькове представители правящей партии регионов провели свое собрание. Противники Майдана создали там так называемый Всеукраинский общественный союз «Украинский фронт». И вот, выступая от имени этого объединения, харьковский губернатор Михаил Добкин призвал наряду с лидерами правого сектора Майдана включить в состав участников переговоров власти оппозиции и руководителей Украинского фронта. Динара.
Спасибо, Владимир. Корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко. Международная кризисная группа представила сегодня в Москве доклад «Олимпиада и туризм на Кавказе. Импульс к развитию или углублению конфликтов». И об основных темах многостраничного исследования расскажет наш корреспондент Елена Поляковская.
Присутствие в теме доклада слова «Олимпиада» безусловно привлекает особое внимание. Тем более, что Олимпийские игры в Сочи начинаются уже через 4 дня. Глава представительства Международной кризисной группы в России Екатерина Сакирянская пояснила Радио Свобода, что автор доклада смотрели на регион Кавказа с точки зрения перспектив его развития не только в настоящем, но и в будущем.
Мы исследуем Олимпиаду в Сочи, а также доклад анализирует перспективы проекта курорта Северного Кавказа, который будет реализован после окончания Олимпиады. В рамках этого проекта должны быть построены 10 курортов мирового класса, в том числе в Дагестане и Чечне. Но доклад состоит из двух частей в целом. Первая часть анализирует перспективы развития и угрозы, связанные с олимпийским строительством в Сочи и обеспечением безопасности игр. Здесь мы рассматриваем основные вызовы, прежде всего связанные с действием вооруженного подполья на Северном Кавказе и те меры, которые были предприняты в Сочи для предотвращения террористических актов. Мы также достаточно подробно анализируем, какие действия были предприняты в регионах Северного Кавказа для минимизации рисков. Они в основном были реализованы в Дагестане, сводились к очень жестким силовым подходам. Но в других республиках также проводилась аналогичная политика закручивания гаек, что мы достаточно подробно рассматриваем. А вот вторая часть доклада посвящена именно оценке перспектив создания туристического кластера на Северном Кавказе. Это долгосрочный проект, он открывается после Сочи будет запущен. Ну, на самом деле, один из курортов уже начал работать в тестовом режиме. Это курорт Архыз, но основная часть проекта будет реализовываться после окончания Олимпийских игр. Это очень амбициозный государственный проект, который при определенных обстоятельствах может стать локомотивом развития региона. Но его успех, особенно в республиках, которые были и остаются центрами активного вооруженного противостояния, возможен только при условии долгосрочного устойчивого урегулирования северокавказских конфликтов и обязательно учета интересов местных жителей.
Проблема безопасности на Олимпиаде в Сочи – одна из главных. Зарубежные СМИ в преддверии Олимпийских игр уделяют этой теме основное внимание. Тревогу усилили и теракты в Волгограде, случившиеся перед Новым годом. Спецслужбы уверяют, что в Сочи приняты беспрецедентные меры безопасности. Однако, по мнению руководителя сайта агентуры РУ Андрея Солдатова, принимавшего участие в подготовке доклада международной кризисной группы, методы работы и традиции спецслужб сохранились со времен Московской Олимпиады, и направлены они скорее не на борьбу с террористами, а на борьбу с неугодными.
Внутри ФСБ ответственным лицом, человеком, который возглавил оперативный штаб по обеспечению безопасности в Сочи, выбран не начальник департамента по борьбе с терроризмом, что было бы, наверное, логично, а начальник контрразведывательной службы Олег Сарамолотов, который является очень профессиональным генералом, но всю свою карьеру он посвятил борьбе с иностранными шпионами. И что нас больше всего, собственно, взволновало? Выяснилось, что очень многие меры, принятые российскими спецслужбами, они, возможно, имеют отношение к обеспечению, скорее, контроля, чем безопасности. И эти две вещи, в общем-то, не всегда совпадают. Мы получили и доказательства, что начиная еще с 2010 года ФСБ был, например, поставлена задача усилить возможности системы электронной слежки СОРМ, причем в качестве адресата, то есть клиенты этой системы были прямо названы посетители Олимпиады. Все это сочетается с достаточно жесткими мерами контроля, которые применялись еще, скажем, известно российским спецслужбам советского времени. Это составление различных списков. Например, последняя база данных, о которой стало известно, это база данных на лиц, склонных к экстремизму. Понятно, что в эту категорию попадают там активисты и люди, которые могут составлять какие-либо трудности властям. И вообще сотрудники ФСБ, когда выступали с какими-либо комментариями по этому поводу, они часто ссылались на опыт Олимпиады 80 в Москве. Мы прекрасно понимаем, что тогда тоже задача перед советскими тогда спецслужбами была все-таки не предотвращение терактов в силу отсутствия фактически проблемы терроризма в Советском Союзе, за немногими исключениями, а контроль тех людей, которые будут находиться на территории Москвы.
Большая часть доклада посвящена исследованию ситуации с правами человека. В частности, речь шла о том, что во время строительства спортивных объектов в Сочи регулярно нарушались права мигрантов. По словам исследователя Human Rights Watch Юлии Горбуновой, ни российские власти, ни чиновники Международного олимпийского комитета никак не отреагировали на вопиющие случаи нарушения прав человека.
Те мигранты, которые пытались пожаловаться на ситуацию, на нарушение прав, в общем-то, отклик со стороны властей и со стороны работодателей был весьма неадекватным. В некоторых случаях люди говорили нам, что работодатели просто выбрасывали их из предоставленного компаниями жилья, то есть оставляли их практически на улице. В некоторых случаях работодатели звонили в миграционные службы приезжали и людей массово депортировали. Такие ситуации тоже были. Мы в нашей работе апеллировали к Международному олимпийскому комитету, пытались привлечь их внимание к тому, что происходит в Сочи, именно в связи с нарушениями прав трудовых мигрантов. И надо сказать, что Олимпийский комитет нас слушал, но в большинстве случаев не слышал. То есть они полагались слепо на заверения российских властей о том, что нарушения не происходят или нарушения происходят на уровне, который не требует вмешательства, то есть недостаточный масштаб нарушений. Поэтому в этом смысле наше взаимодействие с Международным олимпийским комитетом нас очень разочаровало.
В докладе Международной кризисной группы также говорится о развитии туристического кластера на Российском Кавказе. Однако авторы доклада обращают внимание на то, что бизнес и экономическая польза не должны идти в ущерб соблюдению прав местных жителей. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Базирующийся в США комитет защиты журналистов также опубликовал доклад о трудностях, с которыми российские средства массовой информации столкнулись при освещении подготовки к играм. В докладе, который называется «Освещение Олимпийских игр в Сочи. СМИ в холодном оцепенении», рассказывается о многочисленных случаях вмешательства российских властей в работу журналистов. Доклад сопровождается рекомендациями как организаторам Олимпиады, так и журналистам. Наш корреспондент Владимир Дубинский беседовал с сотрудницей комитета Ниной Огняновой.
Госпожа Огнянова, является ли ситуация с освещением Олимпиады в Сочи настолько уникальной, что ваша организация решила составить специальный доклад о России? Или вы выпускали подобные доклады в связи с предыдущими Олимпиадами?
Да, конечно, мы в 2008 году разработали подобный аналитический доклад, который мы тогда представили в Китае. И также мы с этим докладом поехали в Лозанне встречаться с Международным олимпийским комитетом. Так, есть хартия Олимпийского комитета, в которой содержатся фундаментальные правила для всех стран, которые организуют игры на местной почве. В этой хартии есть положение о том, чтобы не было дискриминации никаких участников в игр, и чтобы государства, которые организуют игры, не игнорировали права свободы прессы и свободы выражения. Так что мы работали и с китайскими властями, как и сейчас мы хотели бы работать с российскими властями, а также с Олимпийским комитетом.
Вы сказали, что хотели бы работать с российскими властями. А какой была реакция российских властей, когда вы предлагали совместную работу?
Ну, к сожалению, очень мало была реакция со стороны российских властей. Мы в процессе работы на нашем докладе мы обращались к комментарии к прокуратуре и в Роскомнадзоре и в другие такие государственные учреждения, которые мы описываем в докладе как нарушители свободы прессы и свободы выражения. У нас был только один официальный ответ из Роскомнадзора, в котором говорилось, что действительно в России гарантируется свобода прессы и свобода слова, и что те, которые обрушиваются на эти принципы, должны понести ответственность. Но на это ответ закончился. Конечно, мы знаем много случаев, где эти принципы были нарушены и так в самом грубейшем порядке.
Вы в докладе отмечаете, что нарушения принципов свободы печати в России участились где-то с 2012 года. Касается ли это только освещения подготовки к Олимпиаде в Сочи или речь идет о России в целом?
Это вообще такой вопрос конкретно для Сочи и вопрос тоже конкретно для России, потому что мы наблюдаем ухудшение обстановки для работы журналистов, правозащитников, гражданских активистов с тех пор, как президент Путин возвратился на третий срок в России на пост президента. Как мы пишем в нашем докладе, получается так, что местные СМИ пишут про игры как о покойнике. Либо хорошо, либо вообще не пишут. И это, с одной стороны, цензура и самоцензура, которые упражняют сами редакторы и менеджеры СМИ. Из-за страха, что будет, если они напишут что-то не так.
То, о чем вы говорите, вероятно, касается российских журналистов. Или вы наблюдаете, что давление со стороны российских властей ощущают также и иностранные СМИ?
Да, действительно, самое трудное положение оказывается российские СМИ. Но и международные СМИ на себе ощутили влияние российской цензуры. Были, и мы документировали несколько таких случаев в нашем докладе.
Думаете ли вы, что западные СМИ, в частности, крупные телекомпании, которые будут освещать Олимпиаду, смогут сделать это со всей объективностью? Или существует опасность того, что они будут освещать игры в этаком спортивно-праздничном свете и не уделят должного внимания проблемам, возникшим вокруг Олимпиады?
Понятно. Но надо сказать, что для западной журналисты это очень важно. Важно, чтобы они прибивали в Сочи не только, чтобы освещать там медали или успехи спортсменов, а чтобы они тоже и посмотрели на другие вопросы из жизни сочинцев и вообще россиян. И чтобы они вышли из этот круг, который мы знаем, что российские власти будут составлять для них. И то, что очень важно, это чтобы международное сообщество не ослабляло свое внимание на Россию после завершения игр.
С Ниной Огняновой беседовал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. Вы слушаете программу «Время свободы». Председатель Мурманской областной думы Василий Шамбир стал фигурантом уголовного дела о хищении 42 миллионов рублей. Из служебной командировки в Мурманск он вернулся сегодня ночью. Наш корреспондент Максим Жаравин с подробностями.
В Мурманской области политический скандал. В центре внимания оказался член партии «Единая Россия», председатель Мурманской областной думы Василий Шамбир. Следственный комитет подозревает руководителя регионального парламента в хищении 42 миллионов рублей. Рассказывает руководитель отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Мурманской области Максим Лукичев.
Данное уголовное дело носит исключительно экономический характер, как политической деятельности, так и общественной деятельности данного официального лица в области не относится. С учетом должностного положения Василия Шамбера, данное уголовное дело возбуждается как в отношении лица особого правового статуса.
По версии следствия, преступление было совершено в период с июня 2007 года по март 2009. В то время Василий Шамбер был акционером, членом совета директоров и генеральным директором Кандалакшского опытного машиностроительного завода, который в конце 2012 года проходил процедуру банкротства.
Присвоение данных денежных средств, по мнению следствия, осуществлялось путем выписывания чеков на личного водителя Шамбера, будучи водителем, получались данные денежные средства, после чего передавались непосредственно своему руководителю.
Используя такую схему с чеками, Шамбер смог присвоить более 42 миллионов рублей, уверены в Следственном комитете. Ни водитель, имя которого не сообщается, ни Шамбер, пока на вопросы следователи не ответили. Водитель, как говорят в Следственном комитете, попросту пропал, а Шамбер, который сейчас находится в служебной командировке в Москве, не явился для дачи показаний.
Вчера он приглашался в Москве в Департамент экономической безопасности для вручения ему уведомления о возбуждении в отношении него уголовного дела. Но к данному времени Василий Шамбер ни на телефонной звонке не отвечает.
Сам председатель Мурманской областной думы свободно общается с мурманскими журналистами по телефону. Шамбер объясняет, что узнал о возбуждении уголовного дела именно из прессы. 31 января через пресс-службу областного парламента он распространил заявление. В нем он говорит, что никаких извещений об изменении своего статуса в уголовном расследовании и необходимости явиться на допрос ни он, ни его адвокат не получали. Представители Следственного комитета, прокуратуры и Управления экономической безопасности отмечают, что у Шамбера есть неделя, чтобы добровольно явиться на допрос. В ином случае председатель Мурманской областной думы будет объявлен в розыск. В пятницу стало известно, что членство Василия Шамбера в партии «Единая Россия» приостановлено до выяснения всех обстоятельств дела. Такое заявление сделала председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии «Единая Россия» Нина Кудашова. О причастности председателя областной думы к хищениям на Кандалакшском опытном машиностроительном заводе правоохранительные органы узнали в ходе расследования уголовных дел против Геннадия Шубина, бывшего советника экс-губернатора Мурманской области Дмитрия Дмитриенко. Ранее он был руководителем крупной энергетической компании «Колэнергосбыт», контролировал коммунальный рынок в области. В тот же период, когда Шамбер занимал пост генерального директора завода, Шубин был председателем совета директоров и фактически являлся собственником предприятия. Сейчас бывшему советнику предъявлено обвинение сразу по трем статьям Уголовного кодекса Российской Федерации – растрата, мошенничество и легализация денежных средств, приобретенных в результате преступления. Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении Шубина будет направлено прокурору Мурманской области до начала лета. Мурманский политолог Константин Главарских полагает, что политической подоплеки в этом деле нет. В частности, он сомневается в слухах, что уголовное дело в отношении Шамбера было возбуждено с санкцией губернатора Мурманской области Марины Ковтун.
Ну, на мой взгляд, конечно, отношения губернатора и председателя Думы никогда не были суперхорошими. Более того, действительно, Шамбер в свое время был связан тесно с Шубиным, и, соответственно, были основания для каких-то трений, которые, видимо, все-таки в ходе работы были сняты, и было достигнуто некое такое деловое перемирие. Вот сегодняшняя ситуация с Шамбером вряд ли исходит из того, что это была, например, просьба губернатора. Ну, хотя, конечно, я думаю, что все эти действия совпали с ее командировками в Москву и Санкт-Петербург. Наверняка она могла знать о том, что это такое может произойти.
При этом Константин Главацких уверен, что уголовное преследование Шамбера невыгодно губернатору на фоне ее планов идти на выборы. Проблемы в областной думе, когда начнется дележка постов председателей и заместителей, все это выведет Думу из рабочего состояния, а значит докладывать в Москву о готовности к выборам губернатора будет проблематично. Мера пресечения в отношении Василия Шамбера будет определена сразу после допроса. Санкциями статьи, которые инкриминируются председателю Мурманской областной думы, предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Максим Жаравин, Мурманск, Радио Свобода.
В завершении программы «Время свободы» хоккеист-вратарь Бернд Брюклер 2 сезона играл за нижегородскую команду «Торпедо» и 1 сезон за команду «Сибирь». Свой российский опыт он написал в недавно вышедшей книге «Это Россия. Жизнь в КХЛ. Врачи, базы и миллионы миль в воздухе». С автором книги беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Александр Сиротин.
Бернд Брюклер родился в Австрии, учился в Америке в Висконсинском университете и играл там в студенческой хоккейной команде. Потом играл в других командах Америки, Европы, России. В составе австрийской сборной участвовал в 5 чемпионатах мира. Женат, 2 детей. На мой вопрос, как у него с русским языком, ответил:
чуть-чуть говорю по-русски.
Но он все же попросил задавать вопросы по-английски. Чем отличаются такие понятия, как команда и партнерство в хоккее Европы, Америки и России?
Я вижу эту разницу не в зависимости от страны, а между хоккейными командами, студенческими, взрослыми и профессиональными. Для студентов важнее командный дух, а не стремление показать себя. Профессионалы больше склонны к эгоизму. Я играл в американской хоккейной лиге и могу сказать, что там каждый играет за себя, а не за команду. В России игра стала больше похожей на американскую, чем на европейскую. Например, в Финляндии игра больше командная, чем индивидуальная. Российский хоккей взял что-то от американского, что-то от европейского стиля. Это игра в команде против общего соперника, но в то же время игра каждого хоккеиста против конкурента внутри своей команды. Каждый старается сыграть красивее другого.
Если я вас правильно понял, российский хоккей ближе к американскому, чем к европейскому?
Не совсем так. Разница все же есть. И здесь важную роль играет размер хоккейного поля. В России, вопреки установившемуся мнению, хоккей не такой уж и силовой. Я вижу, что в континентальной хоккейной лиге игра с каждым годом становится все более оборонительной, а не наступательной, за исключением атакующей тройки. Но, повторяю, стиль игры во многом диктуется размером ринга. В Северной Америке хоккей более агрессивный, более силовой, а в России этого не так много.
Какие у вас были отношения с партнерами в нижегородской команде «Торпедо» и в новосибирской «Сибирь»? Были ли там у вас друзья, враги?
Я не помню, чтобы у меня лично были враги. Наверное, это потому, что я вратарь, а вратарь больше в стороне, больше один. Но у других иностранных игроков, с которыми я играл в российских командах, были сложные отношения с некоторыми русскими игроками. Была ревность. Видимо, некоторые местные хоккеисты считали, что иностранцы их оттесняют, занимают их место, зарабатывают их деньги. Но у меня были и нормальные отношения в командах. Я оставил в России много друзей. Ко мне там хорошо относились. И игроки, и болельщики. Я старался быть гостеприимным, пытался говорить по-русски. Это сейчас я его подзабыл. Но, думаю, у меня было много друзей и не так много врагов.
Сильно ли отличаются болельщики в России от болельщиков, скажем, в Финляндии или в Австрии?
Российские болельщики другие. Мне повезло, я играл в городах, где очень хорошие болельщики. У «Торпедо» на трибунах не было пустых мест, и у «Сибири» тоже. Болельщики этих команд всегда поддерживали своих, даже когда выступления были не совсем удачными. Но вообще в России болельщики скучнее, чем в Европе. Все сидят, большинство одеты в черное. Атмосфера не такая веселая и пестрая, как в США, и тем более в Европе, где болельщики приходят с барабанами, с трубами, в которые дудят, дурачатся и не так уж серьезно относятся к игре. Есть среди болельщиков и девушки. Вообще у российских девушек хоккеист вызывает большой интерес. В их глазах хоккеист – человек популярный и хорошо обеспеченный. В баре и ресторане девушки всегда засматривались на нас.
Правда ли, что у вас были непростые отношения с одним из российских тренеров?
С тренером отношения были нормальные. В первый год я понял, что он любитель выпить. Мы сидели за столом, обедали всей командой, и он предложил мне алкоголь. Он сказал: «Я знаю, что ты не пьешь, но сегодня со мной можно». Он был плотного телосложения, рост 1,75 м, вес, наверное, более 100 кг. Он наливал себе в большой стакан виски с водкой, не разбавляя это ни льдом, ни содовой, и мне предложил то же самое. Я попробовал и понял, что если выпью, у меня будут большие проблемы. Я незаметно выплеснул остаток через плечо, а он думал, что я с ним пью, значит, уважаю. Но в какой-то момент он понял, что я хитрю, и ужасно разозлился. Это был единственный случай. А так у меня с ним и с другими тренерами были отличные отношения. Но опять же, у меня, как у вратаря, не было тесных отношений с тренерами. Я был достаточно независим. Если результат моей игры их удовлетворял, они были довольны.
В Америке люди, говорящие с русским акцентом, могут услышать: «Это вам не Россия, это Америка». А вам в России говорили: «Это вам не Америка» или «Это вам не Австрия, это Россия». То есть Россия – это нечто особенное, другое.
Да, поэтому в названии моей книги и есть слова «Это Россия». Мне много раз вместо объяснения говорили. Почему? Потому что это Россия. Ну, например, как только я приехал в Россию и захотел поесть, мне принесли салат и вермишель. Я стал искать соус, потому что никогда не ел спагетти без кетчупа или другого томатного соуса. Как можно съесть целую миску лапши без соуса? «У нас можно», — услышал я в ответ. «Это Россия». И я понял, что надо привыкать к другой жизни. Ничего, привык. Приспособился и жил без особых проблем.
Есть еще примеры?
Конечно, много. Мне помогал мой водитель Юра. Он знал все ходы и выходы и учил меня, как и что покупать на базаре, потому что в России гораздо меньше узаконенных правил, чем на Западе, начиная с автомобильного движения и заканчивая рестораном. Там огромная разница между рядовым жителем и VIP, то есть очень важной персоной. Это не так бросается в глаза в западном мире.
В вашей книге часто встречается критическое и ироническое отношение к некоторым аспектам жизни в России. Означает ли это, что вы своей книгой сказали России «гудбай» и захлопнули за собой дверь?
Для меня дверь открыта. Я получил великолепный опыт и очень рад, что побывал в России, что поработал там и встретил замечательных людей. А в книге я хотел поделиться своим опытом российской жизни, рассказать о тренировочных лагерях, базах, о спортивных врачах и лекарствах, о долгих перелетах и о самолетах, пилотируемых порой не очень опытными летчиками, о расчетах с игроками, когда деньги раздавали наличными в бумажных пакетах. В книге я просто хотел многое объяснить тем, кто собирается приехать с Запада в Россию поработать. Такой информации пока мало, если не считать книги канадского тренера по хоккею Дэвида Кинга, тренировавшего команду в Магнитогорске в 2007-2008 году и написавшего об этом. Больше никто не писал. Вот я и взялся. Конечно, кто-то на меня может обидеться за некоторые детали, но я писал правду о том, что было.
Собираетесь ли вы на Олимпийские игры в Сочи?
Я пытался поехать, но, к сожалению, австрийская команда меня не пригласила, так что я вряд ли поеду. Может быть, мне потом представится другой случай поехать в Россию в качестве туриста или поиграть в какой-нибудь команде, или я съезжу туда после того, как закончится моя хоккейная карьера. Я планирую поступить в университет, чтобы лучше изучить русский язык, который мне очень нравится.
32-летний хоккеист-профессионал, вратарь Бернд Брюклер написал книгу «Это Россия» с помощью спортивного журналиста из Финляндии, специализирующегося на хоккее, Риста Пакаринена. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий всегда можно узнать в наших дневных и вечерних информационных выпусках и на сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».